На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кейти Буджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 8 граждан Грузии задержаны за незаконное пересечение де-факто Грузии на осетинской границе в окрестностях населенного пункта Адзесар. 20 лет назад началась история Второй Чеченской войны, которая закончилась для Чечни Рамзаном Кадыровым. В Абхазии 14 августа отметили трагическую дату начала грузино-абхазской войны. Родственники осужденного на 8 лет бывшего министра Георгия Кабисова пригласили представителей консульства России на судебное заседание. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Сегодня МИД Грузии выразил решительный протест России в связи с задержанием сотрудниками Комитета государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия и российскими пограничниками 8 жителей грузинских сел, прилегающих к административной границе бывшей автономии. Администрация региона Шидакартли сообщает, что 7 грузинских граждан были задержаны, когда поднялись на гору для совершения молитвы в местной церкви. Еще один близ своего села при выполнении сельхозработ. Выражаем беспокойство в связи с похищением оккупационными силами в Шидакартли местных жителей вблизи оккупационной линии, заявил спикер Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константинеди. В то же время полпред президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев сообщает агентству РЭС о том, что 8 граждан Грузии, задержанные пограничниками в Южной Осетии за незаконное пересечение государственной границы в окрестностях населенного пункта Адзесар. В районе церкви села Адзесар задержаны 8 человек, находившихся в алкогольном и наркотическом опьянении. В личных вещах задержанных найдено наркотическое вещество растительного происхождения, сказал Джиоев. По информации агентства, соответствующие службы в Цхинвали ведут следственные мероприятия для установления их личностей. Джиоев заявил, что состояние здоровья задержанных удовлетворительное, и после проведения соответствующих профилактических мер будет принято решение о дальнейших мерах в их отношении. Продолжаем программу. 20 лет назад, в августе 1999 года, началась история Второй Чеченской войны. Примерно тем же временем принято датировать и начало эпохи Владимира Путина. И, конечно, никто в том августе не знал, что кончится все это для Чечни Рамзаном Кадыровым. Начало этого переломного 20-летия, его логику и промежуточные итоги Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, главой Международного правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Можем ли мы рассмотреть вопрос, как началась война, одновременно попытавшись ответить на вопрос, почему?
На самом деле сейчас об этом очень много говорят. И при этом, как правило, используют то, что называется теорию конечных причин. Если некоторое событие повлекло какие-то последствия, стало быть, оно было специально задумано, чтобы эти последствия вызвать. Человеку свойственно вкладывать некий разумный замысел в то, что его окружает. Правда, при этом те же самые люди знают, что эти власти наши, и не только власти, если за что-то берутся, то чаще всего у них получается совсем не то, что задумано, а иногда и вовсе наоборот. Но это не мешает выстраивать события в цепочку взаимно и однозначно связанных и заранее запланированных ходов. Если говорить о начале Второй Чеченской войны, о событиях августа 99 года, то здесь подобного рода подозрения подкрепляются, например, следующим аргументом. Война, начавшаяся еще в Дагестане, была сразу названа контртеррористической операцией. Это еще до взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Следовательно, говорят авторы многих комментариев, это было исходно задумано, это было исходно спланировано, это предполагалось, что будут дальше теракты. И вообще все там было как цепь заранее намеченного. Более развернутые комментарии учитывают, например, такие факты, как маневры, которые проводились в 1998 году совместно с силами Северокавказского военного округа и других силовых структур, маневры, в которых якобы рассматривалась возможность подавления сепаратистов в Чеченской республике Ичкерия. И многие другие факты такого рода, которые укладываются в простую концепцию. Кремль не просто собирался покончить с независимостью Чечни, но планировал это сделать именно в 1999 году. Ну, тут вспоминают слова каких-то силовиков, которые еще при подписании Хасавюртовских соглашений говорили, что ничего, через 3 года мы вернемся. А вот на этом месте мы можем рассмотреть реальность. Да, действительно, после вывода к январю 1997 года российских силовиков из Чечни что-то планировалось, что-то предполагалось, что-то делалось. Но важно не только что, но и как. Граница Чечни со Ставропольским краем и Дагестаном была поделена на 3 участка. Прилегающие к грузинской границе должны были контролировать погранвойска. Ставропольский край и северная часть дагестанской границы – внутренние войска. Значительную часть границы Дагестана и Чечни – армия. Дальше случилось, как всегда. Пограничники спустя какое-то время заявили, что они охраняют призванные государственные границы России, а тут государственной границы России нет. Военные сказали, что вообще-то они к организации блокпостов и прочим подобным вещам не очень приспособлены. Назвать это планомерной подготовкой к вторжению в Чечню очень сложно. Хотя планы были, но они, как всегда, со времен Льва Николаевича Толстого и его рассуждений о том, как творится история в «Войне и мире», они рассыпались.
Давайте вернемся в 99-й год. А здесь нужно собрать 3 сюжета воедино. Первый сюжет – чисто дагестанский, с которого все и началось. Второй сюжет – приход к ним на помощь Шамиля Басаева. И третий сюжет – участие российских силовиков, про которых тогда очень модно было говорить, что где-то на Лазурном берегу видели встречающихся Басаева и Волошина, потому что в планы обоих входило обострение в Дагестане. Насколько 3 сюжета изолированы и насколько они соединимы в одну логическую связь?
Тут мы должны откатиться сильно назад. Почему Дагестан? Потому что у Шамиля Басаева было много дагестанских бойцов, и потому что он вообще-то возглавлял так называемый Конгресс народов Чечни и Дагестана и провозглашал установление вполне себе исламского государства шариатского и там, и там. Почему это произошло? В Дагестане ваххабиты, или, как их точнее называть, салафиты, салафитские общины были издавна. В Дагестане были усилены меры против салафитов, антиваххабитское законодательство было введено, что вызвало бегство в Чечню значительного количества, во-первых, лидеров салафитской общины, а во-вторых, их последователей. Примерно в то же время, примерно по тому же сценарию, произошло бегство или, как они бы назвали, хиджра подобных салафитских общин из Карачаева, Черкесии в Чечню.
Примерно в это же время происходит постепенная эволюция в Кармахи и Чабанмахи.
В Кармахи и Чабанмахи подобная эволюция, то есть пришествие туда общины исламистов, оно было заложено, если угодно, нашим постсоветским безвластием. А почему в Карамахах появилась салафитская община? Дело в том, что Карамахи когда-то огромное хозяйство советского типа, оно распалось на массу отдельных мелких хозяйств. И для решения сугубо правовых хозяйственных вопросов между такими мелкими хозяевами советское и постсоветское законодательство ничего не предлагало. Как и в других регионах. Только где-то споры хозяйствующих субъектов решали авторитеты из преступного мира. Здесь пришли те, кто был носителем закона, возникшего среди мелких торговцев, ремесленников, мелких хозяйств. Носители шариата. Вот это салафитская община. Они были востребованы как источник права для просто хозяйственного выживания села.
Почему они радикализовались? В 97-м году, даже в 98-м, еще вполне чинные, немножко странные, немножко одиозные. Но нельзя сказать, что они были какие-то вот прямо такие радикальные. А потом там появились другие люди.
Надо сказать, что Хаттаб туда наведывался, начиная уже с 97-98 года. Одна из жен у него оттуда. Тамошние ваххабиты были были непростыми людьми. И надо сказать, что все это наложилось на безвластие в Дагестане. В общем, власть лежала на земле. И когда в Дагестан явился Степашин, пытаясь как-то с этой клановой неразберихой разобраться, он понял, что одну из сил нужно нейтрализовать. Силу такую, как местные салафиты. Бороться со всеми сразу невозможно. Именно к этому времени относится его визит в Карамахи и слова про то, что здесь, в общем, вполне мирные ребята живут. Это было в июле, по-моему, 98-го года, и это совершенно неприятным образом отразилось на событиях в Чечне. Дело в том, что в Чечне с начала 98-го года Шамиль Басаев был ИО главы правительства. Масхадов ему дал возможность порулить, и полгода Басаев рулил. И, в общем, себя как руководитель дискредитировал. Он обещал, что если за полгода ничего не получится, я уйду с этого поста. И ушел в июле. Но тут же, в тот же день, возглавил Конгресс народов Чечни и Дагестана. Масхадов ввел чрезвычайное положение. Но тут приходит известие из Дагестана. А там, оказывается, Степашин сказал, что карамахинские ваххабиты хорошие ребята. Ну, все, решили в Чечне. Нас подставили. Не собирался Степашин никого подставлять. У него были свои цели, но вот почему-то это так совпало. И чрезвычайное положение, введенное Масхадовым, не привело к нейтрализации экстремистов, и ситуация в Чечне и дальше развивалась в худшем направлении. Между тем, Басаев всерьез накапливал своих сторонников в горных районах Дагестана, в том же Цумадинском районе. Мелкие группы туда просачивались. Одно из сел было такой базой для отряда. И это ни для кого не было тайной. Ну, например, то, что туда проехала автоцистерна с бензином, не могло быть тайной для местных ФСБшников, просто потому что единственная дорога через село Агвали, райцентр, проходила под окном у местного ФСБ. Все идет, как идет, все идет тихо, никого это не касается и не трогает.
В 98 году Басаев искренне верил в то, что он может помочь Масхадову. Не было ли такого ощущения, что из Москвы внимательно следили за его неудачами, а с нетерпением ожидая, когда же он наконец уйдет в горы?
Москва ведь теряла рычаги влияния в Чечне как раз зимой 98-99 года. Последний был представителем ВД, генерал Геннадий Николаевич Шпигун, которого похитили как раз зимой, к весне 99-го года. Похитили из самолета, который уже выруливал на взлетную полосу в аэропорту Грозный Северный. И это было последней каплей. После этого Степашин, который уже премьер-министр, заявляет о том, что мы применим силу для освобождения Шпигуна. После этого усиливаются такие меры, как переброска, например, тактических ракет на Северный Кавказ, формирование бригады морской пехоты в Дагестане. Это не смешно. Морская пехота – это единственное подразделение, которое в единственной части, которые в то время имели горную подготовку. И другие подобные силовые движения. Они начались или усилились как раз с момента похищения Шпигуна. С другой стороны, продолжалась еще какая-то дипломатия. Например, попытки нейтрализовать похитителей людей своими силами. Это было возможно. Например, такой Руслан Хайхароев, известный похититель людей из села Бамуть, был просто убит односельчанами. У них там была маленькая гражданская война в Бамуте. И вообще-то от Масхадова последовало в Москву предложение, что, мол, мы можем нейтрализовать самых одиозных своими силами, но вы обеспечьте, пожалуйста, защиту тех, кто это будет делать. Потому что кровную месть никто не отменял. С такой миссией в Москву летал Турпал Али Абгереев. Турпал Али Абгереев весной 99-го года, явившийся в Москву в те дни, когда в Москве отсутствовал Степашин, был арестован и помещен в СИЗО. Арестован ФСБ. Вернувшийся Степашин, конечно, это дело отменил, но получалось так, что переговорщик-то дезавуирован, и такого рода переговоры прекратились, а какие-то другие телодвижения шли вовсю. Те же самые похищения людей. С другой стороны, законных оснований перекрывать границу не было. Это можно было бы сделать, только введя режим чрезвычайного положения в приграничье. Что мы, точнее, дружественные нам депутаты Государственной Думы, тогда и предлагали. На что последовал ответ руководителя Совбеза России, что все и так делается, необходимости вводить ЧП нет. Председателя Совбеза в тот момент звали по совпадению Владимир Владимирович Путин. Через несколько недель выяснилось, что вот этих всех мер не хватает, потому что начались события в Дагестане. В общем, не было ситуации контроля, не было ситуации внимательного отслеживания, а было сползание конфликту с обеих сторон, причем больше, кажется, конфликта желал именно Басаев. В интервью Александру Подробинику, данном весной 2002 года Басаев говорил, что он, начав войну с Россией, предотвратил гражданскую войну в Чечне. В чем-то он прав, если считать гражданской войной уничтожение наиболее одиозных экстремистов-похитителей людей. Потому что война приводила к неизбежному сплочению всех сепаратистов.
Ну, собственно говоря, гражданская война в Чечне к этому времени уже полным ходом шла, потому что столкновение его в Гудермесе с Ямадаевыми, фактически отстранение от власти Масхадова, подъем влияния Кадырова и всего гудермесского клана, это уже полным ходом...
Несколько попыток покушения на Ахмад Хаджи Кадырова. То есть, ну да, что-то было, но это была не полномасштабная гражданская война, а вот дальнейшее развитие событий, адекватный ответный удар не последовал, потому что последовала война.
То есть, таким образом, мы немножко нарушаем стройную теорию, даже стройную историю о том, что Владимир Владимирович Путин в августе-сентябре 1999 года начал свое восхождение с войны в Чечне. То есть, фактически, он пришел на то готовое, что, в принципе, стало неизбежным, начиная с начала 99-го года.
Ну, получается так. Если первая чеченская война исходно готовилась как электоральное мероприятие, как способ перехвата электората коммунистов и патриотов с целью поднять упавший рейтинг Ельцина, что не получилось, то вторая чеченская война оказалась неожиданным и успешным осуществлением такого плана. Но неожиданным, потому что ситуации Цугцванга, которые пришли в начале августа 1999 года, никто не мог предположить, что именно такого-то числа маленькая группа боевиков, идущая где-то в горах Субодинского района, столкнется с парой милиционеров, патрулировавших там, возникнет перестрелка, милиционеры будут убиты, в горы будут введены части 102-й бригады внутренних войск, и чтобы отрезать им пути отхода, или, по крайней мере, угрожать путями отхода и коммуникациями вообще, Басаев войдет в Батлих.
То есть, другими словами, команда нового премьер-министра воспользовалась картами и планами, которые были подготовлены до них заранее и, в принципе, были все равно обречены на то, чтобы быть исполненными.
Планы и карты были... Планы не очень, карты тоже не ахти. Другое дело, что сменилась риторика. Никто до тех пор не решался сделать вот все эти силовые движения фактом публичной политики. Чечню вообще старались не упоминать после вывода оттуда войск. Она как-то сама по себе появлялась в повестке дня, но это было неудобно и невыигрышно. А Владимир Путин и команда, стоявшая за ним, наоборот, использовали это в медийном плане вовсю. И уже в сентябре 99-го года мы видим каждую неделю повышение рейтинга Путина примерно на 7% после каждого хлесткого его высказывания. И с этой серии больше всего, конечно, запомнилось «мочить в сортире», но были и другие словечки.
В сентябре 99-го года уже было неизбежно второе разрушение Грозного и полномасштабная война. Или все-таки еще в Москве рассчитывали обойти какими-то полумерами?
Вполне возможно, что аппетит приходил во время еды, но на мир особенного расчета не было. Вспомним, что в районе 10-11 примерно и августа 99-го года, когда Масхадов пытался вступить в переговоры с Магомед Али Магомедовым, главой Дагестана. Масхадова в Дагестан просто не пустили, а Магомедова воспретили участвовать в этих переговорах. Федеральная повестка дня уже тогда, похоже, предполагала окончательное решение чеченского сепаратистского вопроса. Дальше всего лишь это было хорошо разыграно в медийном плане. Но и общество ждало чего-то такого.
Спустя 20 лет приходится признать, что с тактической точки зрения, да, с инструментальной, с технологической точки зрения, ставка на чеченизацию конфликта, которая в итоге привела к появлению и к феномену Кадырова, она оказалась, ну, довольно эффективной политикой. Насколько тогда было понятно, что она, в принципе, таковой может оказаться?
Чеченизация конфликта по-настоящему началась примерно с 2003 года. После того, как полную неэффективность показала тактика грубой и тупой силы, контртеррор путем террора с массовыми похищениями и насильственными исчезновениями людей, когда выяснилось, что такая тактика лишь усиливает и радикализует вооруженное подполье, вот тогда федеральный центр перешел к масштабной чеченизации конфликта. Тогда были созданы как минимум 4 различные структуры, которые были укомплектованы этническими чеченцами и вели, что называется, оперативно-розыскную деятельность в Чечне. они еще как-то могли взаимно друг друга контролировать. Это были оперативно-розыскное бюро номер 2 Министерства внутренних дел, федерального подчинения структуры. Это была спецгруппа ФСБ «Горец», возглавляемая Мавлади Байсаровым, известным похитителем людей, перешедшим на федеральную сторону. Это были батальоны спецназа ГРУ «Запад» и «Восток» Катиева и Ямадаева. И это были разнообразные кадыровские структуры. И где-то к 2007 году проблема была в основном решена. Другое дело, что как раз с 2006-2007 года Рамзан Кадыров начал планомерно устранять конкурентов в этом процессе. И с 2009 года, то есть 10 лет назад примерно, мы можем говорить о практически полном контроле Рамзана Кадырова за ситуацией в Чечне. Так что это многоступенчатый процесс. Сначала действия федеральных сил, потом чеченизация, потом установление власти Кадырова.
Что стало с плодами победы в первой войне? Я имею в виду обреченную готовность Чечни на Кадырова, сначала старшего, потом младшего. Поначалу чеченцы посмеивались над одной мыслью о том, что ими может руководить человек, который отдал ключи от Чечни федеральным войскам. А потом они согласились и на этого человека, и на его сына. Как это получилось? Это можно проследить?
Это можно прослеживать, но здесь есть очень сложный психологический момент. Чем это похоже на изменение ситуации в советской России и в русской эмиграции в 20-е и 30-е годы? Смена веховства. Очень тяжело жить прошлым, а не будущим. И когда появляется объяснение, что... Ну да, они строят великую Россию, пусть и под новыми знаменами, они строят Чечню сильную и куда более независимую, чем при Дудаеве и Масхадове. Очень многие люди на такие объяснения откликаются. Кроме того, для многих Кадыров – это гарант безопасности. Дело в том, что формально... Никаких амнистий для участников Первой или Второй Чеченской войны не было. А Рамзан Кадыров, он как бы гарант от преследований участников войн. С другой стороны, для федерального центра Рамзан Кадыров – это гарант стабильности в Чечне. Нужно признать, что для очень многих Рамзан Кадыров – это действительно ключ к безопасности. Для них тогда это понимание, видимо, часть картины мира. И для тех, кто живет в Чечне, и для тех, кто живет за ее пределами.
А насколько внутренне противоречив феномен Кадырова, эти все вызывающие и ставящие центр раз за разом вроде бы в неудобное положение, или не так уж неудобно это положение?
В общем и целом, Чечня – это регион для федерального центра, если не считать и приходящие оттуда плохие новости. Если убрать плохие новости, касающиеся преследований геев или фабрикации уголовных дел, то Чечня – это не самый худший регион. Рамзан Кадыров во многих делах очень удобный и полезный человек. Например, в деле возвращения в Россию семей людей, выехавших в зону конфликта на Ближнем Востоке, Рамзан Кадыров и его представители играли не самую худшую, очень продуманную и долговременную игру, в отличие от представителей соседних регионов, у которых продуманной политики не было вообще. Если сравнивать Рамзана Кадырова с некоторыми соседними регионами, у него не худшая команда. Он умеет делегировать полномочия, он выбирает людей не только по их прошлому с сомнительными военными и полувоенными заслугами, но и по способности администрировать. Конечно, всякое бывает. Рамзан Кадыров оказывается далеко не худшим руководителем региона. Но и главное, ему нет альтернативы. Во всех других случаях у Кремля есть альтернатива. Но в России есть два политика, которым альтернативы нет. Это Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Рамзан об этом достаточно хорошо позаботился. И он знает, он много раз, видимо, предъявлял подобный вариант федеральному центру. Либо вы убираете меня, и у вас очень большие издержки, либо вы выполняете мои настойчивые просьбы, и все обойдется гораздо дешевле. Можно сказать, что все эти годы у Рамзана Кадырова была продуманная, долговременная политика, в отличие от федерального центра. И он добился результатов. И делать с этим решительно непонятно что.
Когда-то говорили, что кровники Рамзана находятся в соседних кабинетах, в одном взводе, в его охране, на расстоянии вытянутой руки. И Рамзан это знает, и вся Чечня это знает. Ну, может быть, кровники – это какой-то ритуальный образ, но все ли забыто, все ли прощено?
Я предпочел бы не думать в деталях о том, что случится, если все приедут все счета. Да, действительно, многие конфликты, которые были бы чреваты кровной местью, вроде бы как-то урегулированы, вроде бы там случилось примирение. Но ведь есть такой важный момент. Адат, обычай, невозможно осуществлять с использованием служебных полномочий. Это несовместимые вещи. Я очень боюсь, что многие счета, которые считаются погашенными, на самом деле для многих не погашены. И что случится на следующий день после окончания стабильности, я бы не хотел об этом думать. В конце концов, огромные изменения чеченского общества состоит хотя бы в том, что сейчас есть один чеченец, который может говорить от имени всех. Было лет уже 400 так не было. Обычаи очень сильно изменились. И Бог его знает, что будет завтра и послезавтра.
Гостем недели был Александр Черкасов. С ним о 20-летней годовщине начала Второй Чеченской войны беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В Абхазии на этой неделе отмечали День памяти защитников Отечества. 27 лет назад в тот день началась грузино-абхазская война. Какие мероприятия проводились в столице самопровозглашенной республики и что писали в связи с этой датой в абхазской благосфере, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии памятный рабочий день отмечается как День памяти защитников Отечества. Это скорбная дата. На рассвете 14 августа 1992 года вводом войск Госсовета Грузии в Абхазию началась грузино-абхазская война. В 10 утра состоялась церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Ишера. В 12 дня цветов к мемориалу славы в Сухуми. Президент республики Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии в связи с 27-й годовщиной начала Отечественной войны. В его обращении, в частности, сказано: «Память о войне и жертвах нашего народа, уважение к подвигу героев, защитивших родную землю от вражеской агрессии, являются важнейшими основами стабильного и безопасного государства». Конец цитаты. Война длилась 413 дней и ночей и завершилась поражением грузинских вооруженных сил. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики. Нанесен большой ущерб науке, искусству и культуре. По данным архива Министерства обороны Абхазии, во время военных действий на территории республики абхазская армия потеряла 1718 бойцов. Еще 320 мирных жителей числятся в списках погибших. Без вести пропали 167 человек. Из них после войны найдены и опознаны останки 41 человека. На обоих абхазских телеканалах показывалось много военной телехроники. А еще на них прошла премьера короткометражного художественного фильма «Выбор камня», автор сценария и режиссер Ибрагим Чкадуа. Ибрагим, сам ветеран войны на Восточном фронте, вынашивал замысел этого фильма многие годы и только нынче смог воплотить его в жизнь. Фильм, снятый с участием известного абхазского актера Кисоу Хагба, получился очень камерный, неторопливый и лиричный. Действие его проходит в одном из сел Абжуйской Абхазии, а о войне напоминает звуковой фон далекой канонады. Много было напоминаний о войне и в моей фейсбучной ленте. Один из активистов сети, тоже ветеран войны, написал так: «Нам нужно на площади перед мостом через реку Ингур поставить столб с вывеской. Надпись приблизительно такого содержания. 14 августа 1992 года в Абхазию вторглось 2000 грузинских оккупантов с 57 единицами бронетехники. Обратно 30 сентября 1993 года года ушло многоточие. Чтобы помнили, конец цитаты. Другой оставил запись 14.08.1992. Не забудем, не простим. В комментариях продолжили. Некоторые уже простили. Конец цитаты. Нет, предали. Конец цитаты. А герой Абхазии Аслан Кубахи разместил такой пост. Дорогие соотечественники, сотни ребят грузинской национальности встали рядом с нами на защиту Родины. Я со многими и по сей день дружу. Они, как правило, очень скромные ребята. Хочу, чтобы вы знали, что за независимость Абхазии отдали жизни 29 человек грузинской национальности. Вечная слава воинам, отдавшим жизни за свободу Абсны. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Продолжаем нашу программу. В Москве на этой неделе снова проходили акции протеста и серии одиночных пикетов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля. На этой же неделе наш постоянный блогер Тенгиз Аблотия из Тбилиси поделился со слушателями «Эхо Кавказа» своими размышлениями о том, как в Грузии смотрят на российскую оппозицию.
Тема протеста в Москве на сегодняшний день не то чтобы топовая в Грузии, но совершенно точно одна из них. Оно и понятно. Любые процессы, происходящие в стране, танки, которые стоят в 40 километрах от столицы, имеют для нас принципиальное значение. И интерес к ним – это не любопытство, а инстинкт самосохранения. Отношение к московским акциям протеста наглядно отражает своеобразие грузинского общественного мнения. И выражается оно в том, что оно, скажем так, грузиноцентричное. То есть на каждое явление в России у нас смотрят через местную призму. Каждый российский политик и даже рядовой гражданин, его возможная польза или вред для собственной страны оценивается исключительно через его отношение к Грузии. При этом мало кто придает значение тому, что грузинские проблемы, в отличие, например, от украинских, занимают ничтожно малое место в российской политике. Подавляющее большинство российских оппозиционеров по этому поводу либо вообще не высказывается, либо, что скорее всего, попросту не имеет никакого мнения. Бедняжка Навальный написал в своем блоге какую-то чушь 8 августа 2008 года. После этого прошло 11 лет. Он уже пару раз даже объяснял, что писал на эмоциональной волне. К грузинской теме вообще с тех пор ни разу не возвращался и практически не придает никакого значения. Но строгие грузинские антиватники уже зачислили его в список скрытых путинистов. Самая распространенная в Грузии позиция. Все российские политики – империалисты и в случае прихода к власти будут делать то же, что и делает Путин. Да и вообще все русские империалисты. И давайте, прежде чем продать им порцию шашлыка, будем спрашивать их об отношении к Абхазии и Южной Осетии. Что они об этих территориях думают? Ответ при этом очевиден. В большинстве своем вообще ничего не думают. Если слышали и помнят – уже большой плюс. Это синдром «малой страны». Проблемы, важные для страны с населением в 3 миллиона 700 тысяч человек, не представляют ровно ничего для страны, в которой проживает 145 миллионов. Они ее просто не замечают и могут себе это позволить. Российские оппозиционеры сосредоточены на проблемах, которые имеют для россиян куда большее значение. Коррупция, несменяемость власти, нецелевое расходование государственных денег, участие в войнах, если оно громкое и заметное, и так далее. Кстати, обратите внимание, в отношении Украины российские оппозиционные политики куда более внимательны, чем к Грузии. И критика Путина по поводу действий в Крыму и на Донбассе острее и встречается намного чаще. Потому что Украина куда более важная тема для русских. Пора, наконец, нам перестать смотреть на мир из окна собственного «Мерседеса» 15-летнего возраста и понять, что любые изменения в России имеют для нас принципиальное значение, даже если не касаются нас напрямую. Что тот или иной российский оппозиционер думает о российской внешней политике в широком смысле слова? Как он относится к расходам на содержание разного рода режимов? Насколько он готов ради собственных капризов идти на противостояние со всем цивилизованным миром? Ответить на эти вопросы куда важнее позиции по поводу Южной Осетии и Абхазии. Совершенно неправильно мнение о том, что все российские политики империалисты и все они будут действовать в духе Путина. Конечно, большинство россиян, в том числе и политиков, имперцы. И это данность, которую нельзя не принимать во внимание. Но точно так же неправильно стричь всех под одну гребенку и не понимать, что имперцы тоже бывают разные. В России, например, есть категория имперцев, которая считает Путина либералом и агентом Запада. Ненавидит его за то, что он недостаточно активно убивает украинцев и не присоединил к России весь восток страны. И при этом же есть русский, который испытывает ностальгию по временам бывшего великодержавия, но при этом не готов ради него крушить и ломать все вокруг. Формально оба империалисты, но в реальности общего у них немного. Имперское мышление, как и все остальное, имеет свои градации и разновидности. Говорить об имперском менталитете как о чем-то единообразном и статичном – это упрощение похуже, чем считать всех грузинских националистов одинаковыми. Российские оппозиционеры, несомненно, имперцы, но в более легком варианте. Это та разновидность империализма, с которой можно говорить, и которая не будет развязывать войну в Грузии только для того, чтобы отомстить Западу за признание Косово. Империализм, по версии российских оппозиционеров, более договороспособен. Конечно, случись завтра чудо, и приди нынешняя оппозиция к власти в России, это не значит, что завтра нам Абхазию с Осетией вернут в коробочке с подарочной лентой. Скорее всего, не вернут даже без ленты и будут пресекать любые попытки вернуть эти территории силой. Но при этом совершенно очевидно, что в условиях России без Путина абхазы и осетины перестанут пользоваться такой абсолютной и безусловной поддержкой, как сейчас. Мы вас не сдадим, но вечно поддерживать не можем, так что идите договаривайтесь о чем-то конкретном с грузинами. Вот это будет основной посыл гипотетической демократической России в адрес сепаратистских республик. Позиция, конечно же, имперская, но в сравнении с жестким, бескомпромиссным и однозначным путинизмом прогресс огромный. Да, и хватит уже разговоров о том, что все территории у нас отобрали при либерале Ельцине. На самом деле Ельцин, во-первых, никогда не был либералом ни с какой стороны, и плевать он хотел на демократические нормы и верховенство закона. Типичный перекрасившийся партократ, только с харизмой и темпераментом. Во-вторых, Ельцин не контролировал агрессивно-воинственную часть российской элиты, да и вообще трезвым был разве что по праздникам. Любое укрепление России в сторону большей законности, предсказуемости и налаживания отношений с Западом, любые попытки модернизации России автоматически меняют и позиции Москвы на постсоветском пространстве. Это обычная логика действий, когда сказал «А» и обязательно скажешь «Б». Невозможно строить правовое государство, налаживать партнерские отношения с Западом и при этом продолжать, как ни в чем не бывало, поддерживать лишь одну сторону в конфликте. При всем империализме новая российская элита вынуждена будет играть по международным правилам, если захочет сохранить свое место в западном клубе. В противном случае снова придется идти по тупиковому путинскому маршруту. Любая модернизация и демократизация, любое увеличение уровня открытости России внешнему миру на руку нам. И сколько бы Навальный не называл грузин грызунами в августе 2008 года, сколько бы российская оппозиция не отмалчивалась по поводу наших проблем, они все равно не Путин.
Это был материал нашего постоянного автора из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Документальный фильм о российско-грузинской войне 2008 года, показанный в эфире телекомпании «Имеди» на этой неделе, подвергли критике журналисты и редакторы этого канала. Руководство компании, между тем, назвало картину полезной и своевременной. О том, что стало поводом подобных разногласий, рассказывает Серго Брегвадзе.
Закадровый текст звучит в первые три минуты фильма о российско-грузинской войне 2008 года, подготовленного телекомпанией «Имеди».
Президент пошатнул легитимностью, любой ценой пытается сохранить кресло. Псевдопатриотическая риторика и война стали для него спасательным кругом. Августовская война для Саакашвили – возможность освободиться от огромного давления со стороны общества и оппозиции и вновь обрести потерянную легитимность. Всем понятно, что нет времени на внутренние противостояния, когда страна стоит перед большим вызовом.
В документальном фильме прямым текстом говорится, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили всячески провоцировал Москву на начало боевых действий.
Саакашвили точно знал, что на мелкие провокации и угрозы или притеснение находящихся там мирных русских Россия не реагировала военной силой. Соответственно, было необходимо спланировать такую военную операцию, которая привела бы к неизбежному реагированию со стороны России. Не должно было оставаться никакого пути, кроме как вторжения в Грузию. Так и произошло.
Фильм под названием «Мы мирно победим в войне, начатой другими», вышел в эфир ИМЭДИ 11 августа. Оппозиция и ряд представителей неправительственного сектора подвергли жесткой критике авторов картины. Сайт «Медиачекер», позиционирующий себя как платформу для медиакритики, пишет:
«Искажения, манипуляции, неточная информация следуют фоном в 40-минутном фильме «Мы мирно победим в войне, начатой другими». Сюжет построен на обвинениях бывшего президента, так что ответственность Российской Федерации за произошедшее сведена до минимума».
По этому поводу высказались и сами журналисты и редакторы телекомпании «ИМЭДИ». На своих страничках в социальной сети Facebook каждый из них опубликовал следующее сообщение.
«Я не разделяю одну из главных линий подготовленного материала о российско-грузинской войне. Версия о вынужденном вторжении российских войск в Грузию неприемлема, и это подтверждают репортажи на эту тему, которые мы готовили на протяжении лет».
Еще вчера оппозиция потребовала назвать имя автора документального фильма, успевшего за 4 дня стать скандальным. Свои предположения по поводу авторства высказала депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили.
«Это русская пропаганда, подготовленная в Грузии и на грузинском языке. Очень сложно поверить, что фильм вышел в эфир грузинского телеканала, а не ОРТ, Russia Today или любого другого русского пропагандистского канала. В первую очередь мы обращаемся к телекомпании «ИМЭДИ». У общества есть все права на то, чтобы знать, кто автор фильма. Призываем вас обнародовать эту информацию. Конечно, понятно, что этот постыдный фильм был создан по заказу властей».
После нескольких подобных заявлений всю ответственность на себя взял заместитель генерального директора ИМЭДИ Никола Лиашвили, который, кстати, по слухам, распространенным грузинскими СМИ, был лицом приближенным к экс-министру внутренних дел Ваноме Рабишвили.
Продюсеры.
«Я продюсер. Этот фильм был подготовлен под моим руководством. Что касается авторов фильма, это Мераб Мамардашвили, которого убили из-за того, что он правду ставил превыше всего. Авторы фильма – сотни военных, которые героически пожертвовали собой из-за авантюры Саакашвили. Авторы фильма – беженцы, жертвы этой авантюры, а также грузинская общественность, которая прекрасно все это знает, но которой на протяжении 11 лет запрещали говорить правду».
Позицию Лалиашвили разделили и представители грузинских властей, к примеру, министр обороны Грузии Леван Изория.
«Говорить, что это продолжение русского нарратива, абсолютно неприемлемо, поскольку там был зафиксирован факт вторжения российских вооруженных сил на нашу территорию. По этому поводу нет вопросов. Вместе с тем было заявлено то, о чем мы неоднократно говорили. Этого конфликта, этой оккупации можно было избежать с помощью разумной политики, чего не произошло».
Между тем, в интервью информационному интернет-агентству Interpress News Никола Лиашвили назвал фильм полезным и своевременным, а критику своих служащих – демократическим процессом. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Рауль Хаджимба на встрече с армянской общиной Абхазии на этой неделе рассказал о поддержке президента России Владимира Путина в вопросе открытия Сухумского аэропорта. Параллельно в Кабмине самопровозглашенной республики обсуждали морское сообщение с Россией. Анаит Гагарян с подробностями.
О запуске аэропорта Сухум имени Ардзинба и морского сообщения говорили не раз в течение последних лет. Но только сейчас удалось сдвинуть эти вопросы с мертвой точки. Недавно Сухумскому аэропорту и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный 4-буквенный код УРАС. Рауль Хаджимба на встрече с представителями армянской общины Абхазии прокомментировал открытие авиасообщения.
Что касается того же аэропорта, я слышу разговоры, которые ведут мои оппоненты. Хаджимба это делает в преддверии выборов, и он взялся это сделать за 20 дней до выборов. Как минимум потребуется время 1,5, как минимум год. Но это уже будет необратимый процесс. Я вам открыто говорю, я получил поддержку от первого лица России. Он нас поддержал в этом вопросе. Нас поддержал инвестор, который вкладывает свои деньги в эту работу. Я думаю, не найдется человека, который был бы равнодушен к этому процессу. Говорить о том, что аэропорт не будет, это политическая традиция игра. Это вредно в первую очередь для нашей страны в целом.
Что касается возобновления морского сообщения, то Рауль Хаджимба заметил, что сегодня в Абхазию прибыла первая делегация из России для обсуждения этого вопроса.
Я уверен, в этом даже не сомневаюсь. У нас будет в следующем году уже совершенно другая ситуация по морскому сообщению.
Соглашение между государственной компанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» об организации круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России подписано 19 февраля 2019 года в Сочи. Тогда была создана специальная межведомственная рабочая группа. На совещании в кабинете министров Абхазии под председательством премьер-министра Валерия Бганба с российскими коллегами обсудили вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами двух стран, а также вопросы упрощения пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов, возможность осуществления тестового без пассажиров захода теплохода «Князь Владимир» в Сухумскую бухту. Генеральный директор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзымба сообщил, что 3 августа была подписана дорожная карта, расписаны дальнейшие шаги. Даур Ардзымба уточнил:
некий объем работ, который нужно провести, что и абхазской стороне, и российской стороне. Эти работы уже на данный момент выполняются. Согласно дорожной карте, уже в октябре месяце в тестовом режиме судно «Князь Владимир» к нам зайдет. А также относительно самой дорожной карты есть вопросы, которые необходимо проработать. И проработать эти вопросы необходимо с другими уполномоченными органами Республики Абхазия. Это что касается непосредственно пограничного и таможенного контроля судна на территории Республики Абхазия.
По итогам встречи заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев сообщил, что сегодня состоялись встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и премьер-министром Валерием Ганба, на которых обсудили детали захода круизного лайнера. «Князь Владимир» сейчас курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. По его словам, многие пассажиры хотят продлить эту линию до Сухумской.
Сегодня мы обсудили технические моменты. В ближайшее время все вопросы будут сняты. Отдельно хотел бы отметить, что абхазская сторона в плане подготовки акватории Сухумского порта идет даже с опережением графика. Это очень приятно видеть. В октябре планируем тестовый заход для того, чтобы убедиться в том, что и акватория, и сам порт готов. Это нам даст возможность со следующего года уже порядка 5 судозаходов осуществлять.
Сказал Захарий Джиоев. Средняя загрузка сухозахода порядка 600-700 человек. Если количество желающих воспользоваться этим видом транспорта будет больше, то количество судозаходов увеличат. На встрече также обсуждали процедуру упрощения перехода госграницы для пассажиров. Захарий Джиоев сообщил, что это самый сложный вопрос. Но, цитата, «мы нашли определенные решения». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Один из крупных инвесторов консорциума развития «Анакли», американская «Кунти Интернешнл ЛЛС», на этой неделе покинула проект. Генеральный директор консорциума Леван Ахледьяни считает, что, несмотря на это, к сентябрю у проекта откроется второе дыхание. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Консорциум развития «Анаклия» в 2016 году основали грузинская компания TBC Holding и американская «Конти International. Строительство глубоководного порта было начато в декабре 2017 года, когда были проведены работы по углублению дна. На сегодняшний день в консорциум также входят компания SSA Marine, British Wonder Express и G-Star Limited. Тема строительства порта в последнее время стала актуальной из-за процесса против учредителей ТБС Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые были обвинены прокуратурой в отмывании средств в особо крупных размерах. Сам Мамука Хазарадзе не раз заявлял, что интерес прокуратуры к транзакции 11-летней давности направлен непосредственно против строительства порта. На протяжении практически всего периода проекта, несмотря на неоднократные заверения властей о его приоритетности для государства, они постоянно говорили о плохой работе консорциума, а иногда напрямую прибегали к его прямому саботированию. Одновременно у консорциума возникли трудности другого порядка. На фоне возбуждения уголовного дела дополнительным условием международных инвесторов стало страхование грузооборота со стороны государства, что оказалось неприемлемым для правительства. Переговоры по этому вопросу продолжаются. Между тем, именно этими причинами многие наблюдатели склонны объяснять уход инвесторов из проекта. Минрегион развития заявили, что об уходе обладателя 42% активов консорциума узнали из прессы. Глава агентства по развитию Анаклии Давид Чавахадзе недоумевал, почему это не было заранее согласовано с правительством.
С 6 декабря 2018 года компания «Конти» не участвует в менеджменте консорциума. Также они не принимали участие в переговорном процессе по изменению соглашения с инвесторами. Однако оно сохраняло статус крупного акционера проекта. Согласно соглашению, каждый инвестор обязан согласовать передачу или продажу акций с правительством, чего не случилось. Мы зафиксируем свою позицию после анализа поступающей информации,
пообещал чиновник. В оппозиции считают, что на проекте в нынешнем виде можно ставить крест. Правительство Грузии действует в унисон с планами России, считает глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Все предпринятые против проекта Анаклии шаги будут то возбуждение уголовного дела в отношении владельцев банка ТБС Хазарадзе и Джапаридзе, заключение их под домашний арест, с учетом заявлений властей против консорциума, говорили, что проект с участием западных инвесторов не устраивал Бедину Иванишвили. Он хочет передать этот проект России.
В аналогичном ключе высказалась член Политсовета Европейской Грузии Елена Хуштария.
Проекту в этом виде угрожает опасность, и тот факт, что американская сторона вышла из проекта, свидетельствует о том, что практически государство разрушило проект с участием американцев. Эти действия вполне устраивают Россию, и наши власти способствовали этому.
С этими доводами категорически не согласен гендиректор консорциума развития Анакли Леван Ахвледиани.
Я не согласен с тональностью заявлений экспертов и политиков. Да, неприятен факт, что главный акционер покинул консорциум. Однако в последний период участие компании «Конти» было номинальным. В израсходованных 75 миллионах долларов нет ее участия, так как ее профилем было сугубо строительное направление. Должен подчеркнуть, что в проекте остается генеральный инвестор и оператор в лице американской компании SSA Marine. И это главное. По этой причине я бы не рассматривал произошедшее как понижение американского участия в проекте.
Впрочем, тут же он категорически отказался назвать причину ухода одного из главных акционеров проекта. Также он не внес ясности в вопрос по поводу перераспределения активов. Все решится в сентябре после завершения очередного раунда переговоров между правительством и банками, заверил Леван Ахвледиани. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
23 августа Юго-Осетинский Верховный суд рассмотрит дело Георгия Кабисова. Родственники бывшего министра связи, осужденного на 8 лет лишения свободы, пригласили представителей консульства России на разбирательство в качестве наблюдателей. Ирина Келихсаева следит за делом Кабисова.
Георгий Кабисов был осужден на 8 лет лишения свободы в начале июля этого года. Следственные действия и судебные заседания продолжались почти 2 года. Все это время защита экс-министра не устраивала. уставал обращать внимание на многочисленные нарушения в его деле, начиная со дня задержания и проведения обысков до последующего содержания под стражей и доводов прокуратуры, большинство из которых не находило подтверждения у свидетелей и в материалах дела. Тем не менее, Кабельсов был осужден по 3 статьям Уголовного кодекса: легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, злоупотребление полномочиями и незаконное приобретение и хранение оружия. В последнем случае речь шла о найденном в доме полковника СВР оружии, на котором, по словам его адвоката, экспертиза не обнаружила потожировых следов и отпечатков пальцев подзащитного. Семья Георгия Кабельсова неоднократно заявляла о заказном характере дела и называла его политическим преследованием. Сам экс-министр на судебных заседаниях утверждал то же самое. В кассационной жалобе Верховный суд адвокат Икрамжан Раматов указал, что, цитата, «изложенное указывает на тенденциозность суда и на его избирательность, на отсутствие законности и совести, независимости, объективности и беспристрастности», конец цитаты. Наблюдающих за процессом Кабельсова особенно возмутила третья статья, потому что отбывать срок за хранение оружия в Южной Осетии, в которой стрельбу из него могут безнаказанно устроить в центре Цхинвала, казалась явно притянутой за уши. В апреле этого года задержали боксера Ричарда Битиева, который прострелил ноги другому боксеру Таиру Келихсаеву из травматического оружия. Произошло это накануне проведения международного турнира по профессиональному боксу Кубок государства Алания на одной из столичных улиц. Однако нашумевшую историю постарались быстро забыть. Никаких дальнейших сообщений от силовиков о возбуждении дела или понесенном наказании за причинение вреда здоровью жителей республики так и не увидели. Мало того, под Цхинвал упорно ходили слухи, что задержали спортсмена в Ленингоре в доме главы региональной партийной ячейки «Единая Осетия», в котором при обыске якобы нашли целый арсенал далеко не травматического оружия. На эти навязчивые слухи, которые иногда лично опровергает в публичном пространстве генпрокурор Оразмак Джагаев, не было никакой официальной реакции. Никакого информационного продолжения не получила еще одна громкая история – перестрелка из огнестрельного оружия все в том же центре Цхинвала между кандидатами в депутаты в июне этого года. Вся история со стрельбой и ранением одного человека закончилась сообщением от МВД о поиске лиц, в ней участвовавших. Родственники Георгия Кабельсова после вынесения приговора решили обратиться в самые разные инстанции России, ссылаясь на право экс-министра быть защищенным еще и как гражданин этого государства. Письменный ответ они получили только от МИД России, которая сообщила им о переадресации жалобы в консульский отдел посольства Российской Федерации в Южной Осетии. Он является полномочным органом в вопросах защиты прав и законных интересов российских граждан на территории республики. И обещали проинформировать о результатах дополнительно. Представители посольства семья намерена пригласить на заседание Верховного суда, которое состоится на следующей неделе, говорит мать Георгия Кабельсова Марина.
Еще в сентябре прошлого года в ответ на обращение в посольство России мы получили ответ, что они готовы посетить предстоящие судебные заседания и просили проинформировать о точной дате. Но так случилось, что о дате судебных заседаний мы узнавали впритык, чуть ли не накануне. Поэтому даже не попытались обратиться в посольство. Но сегодня решили это попробовать сделать, так как у нас есть времени чуть больше недели. Надеемся, они придут на заседание по поводу кассационной жалобы и смогут услышать доводы адвоката и, возможно, пообщаться с самим Георгием.
Учитывая, что представители консульского отдела должны защищать права российских граждан на территориях других государств, да, этот кейс вполне для этого подходит, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» политолог Дина Алборова.
Я думаю, этот момент может быть таким сдерживающим фактором против судебных нарушений и, соответственно, какая-то защита от того, что очередное там нарушение прав человека будет иметь место быть. В этом смысле все-таки надежда есть, потому что вот один из больших минусов, с которыми сталкиваются страны с непризнанностью или с частичной признанностью, это то, что у них нет доступа к международным институтам защиты прав человека. И в первую очередь я большую глыбу бросаю в адрес международного сообщества, потому что если уж права человека универсальны, то где бы этот человек ни жил, он должен жить с этими правами. Никто не должен их нарушать. Поэтому хотя бы какая-то надежда на объективное рассмотрение этого дела. То есть, чтобы все было объективно, чтобы все было по закону. Это зона ответственности Российской Федерации. Уж как ни крути. Поэтому я думаю, что этот прецедент должен быть. И надеюсь, что он принесет положительный результат. И надеюсь, что в дальнейшем, если, конечно, он сработает. Потому что могут и не прийти. Но я очень надеюсь, что придут. Это будет очень, скажем так, объективно.
Что эта практика продолжила политолог, будет сдерживающим фактором для наших силовиков, судей, представителей прокуратуры. Рассмотрение кассационной жалобы на решение Цхинвальского городского суда по делу Георгия Кабисова состоится 23 августа в Верховном суде Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.